подкасты «Радио Свабода».
Гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Ганна Соусь, мая суразмоўца, нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень.
Ваша маці украінка, ваш бацька беларус. Беларусь прадаставіла сваю тэрыторыю расійскім войскам для нападу на Украіну. З якімі пачуццямі вы цяпер сочыце за вайной Расіі супраць Украіны?
Мне кажется, я уже не сплю. Столько времени, столько идет война. Во всяком случае, уже это не тот сон. Потому что ложишься где-то часа 2-3, встаешь очень рано и сразу туда. Что там? Что там? Это новый мир, в котором мы оказались. Совершенно новый мир, в котором никто из нас никогда не думал жить. Это страшно представить себе. Я помню, как украинцы, когда у них спрашивали, там на Помежье, вот на границе, вы не боитесь войны? Они говорят, нет, наши братья белорусы не будут нас стрелять. Но то, что по законам военного времени предоставить территорию, это тоже будет соучастником преступления.
Вы казалі раней у размове, што 30 гадоў даследуеце зло. Як вам падаецца, ці цяпер канцэнтрацыя, маштаб зла найбольшы за ўсё вашае жыццё?
Вы знаете, мы, как всегда, опять, который раз убеждаемся, какие мы были во время перестройки наивные, романтичные. Нам казалось, и мы повторяли, это было такое общее место, что вот настолько себя разочаровался народ в коммунизме, что произошла мирная революция. Оказывается, мы зря думали, что мы победили коммунизм. Мы его не победили. И вот то, что происходит сегодня, это можем сказать, что это, как я его зову, красный человек вдруг обнаружился. Последний это его бой или не последний. Но это оттуда, как бы из прошлого знаки. Мы, оказывается, еще оттуда не оторвались, потому что мы не сопротивлялись, а как-то приняли как данность. Вот пала эта страна коммунизм. Вот она пала, и все. И начали выживать. А мы не занялись строительством как бы новой жизни, иллюстрации, там, ну, массу вещей, которые должны были сделать. Этого не было сделано. И, конечно, вот та война, которая была в нашем представлении, даже в моем, которая уже столько лет занималась всем этим, лет 40, это была война прошлого. Тоже нельзя сказать, что абсолютно понятно, где справедливость, где несправедливость, потому что Сталин это тоже был фашизм. Но, тем не менее, мы защищали, наши отцы защищали Родину. Вот. А теперь вот это совершенно зло, которое даже не имеет каких-то человеческих идей, ну, в человеческом плане, на войне тоже надо убивать, да, это тоже не человеческое дело. Но все-таки ты оправдываешь себя, что ты защищаешь свою землю. Вот то, что сегодня происходит с украинцами. Они говорят, белорусы, не идите сюда. Мы не хотим вас убивать. То есть никому не хочется убивать. А сегодня вот с этими идеями, которые внушают там русским солдатам, русскому населению, это идеи, которые еще страшнее тех натуральности войны, вот, которые я как бы очень много прослушала, очень много пыталась понять это зло в человеке. А сейчас это зло вот, в 21 веке, оно, конечно, оно страшнее. Оно страшнее, потому что ты видишь человека, который сидит на хорошей машине. Вот недавно у меня был разговор с русским тут в Берлине. Сидит на хорошей машине, в хорошем костюме. И такая ненависть, когда мы заговорили про Украину. Это гораздо страшнее, чем мне рассказывали о Второй мировой.
Калі гаварыць не пра зло, а пра дабро, напэўна, канцэнтрацыя дабра, высакароднасці, сілу духу таксама найвышэйшая цяпер.
Ну, вы знаете, што касаецца украінцаў, это потрясающе. Это народ, который потряс меня. Я вот любила свою бабушку, любила украинских родственников своих. Но я не знала, какая глубина силы в них. Я не догадывалась об этом. вот эти страшные кадры, когда входят русские танки в село, в деревню, да, к эту украинскую, и старые бабки с киёчками, старики, дети бросаются на эти танки, становятся на колени и говорят, что теперь уже танки идут, уже не разворачиваются, уже все-таки продолжают свое движение. И ты просто, ну, нету силы, как это видеть, и как они говорят об этом. Да, мы не хотели убивать, мы не хотим убивать. И тяжело это дело убивать. Но то, что они творят, у нас нет выбора. И вот на лицо Зеленского посмотреть, это человек, который, видно, как будто он 20 лет уже прожил. Только на нем уже продумано, прочувствовано. Потрясений столько на нем. И тут такая же на лица других людей. Там же все молодые в его правительстве. И это уже молодые, не молодые люди, настолько они потрясены происходящим.
Я размовляла с Алексеем Арастовичем, дарадцем офису Зеленского, ён этнічны беларус, и ён у эфиры «Свободы» заклікаў беларускіх вайскоўцаў, калі іх пашлюць ваяваць ва Украіну, здацца ў палон ці перайсці на бок Украіны. І паводле Арастовіча, адмовіцца выконваць злачынны загад, цяпер ёсць найвышэйшы маральны учынак. Ці вы згодныя?
Да, я думаю, что сегодня героизм вот с нашей стороны, если белорусы туда, не стрелять, а не стрелять. Да, не то, что героизм стрелять, там убивать, защищать, как там говорили Эренбург, увеньемца, да. Теперь нет, теперь не стрелять. Вот это героизм, вот это героизм. Как Вадим Прокопьев, я видела его отчаянное лицо, когда он кричал из осажденного Киева, что для украинцев это Великая Отечественная война. Не идите сюда, белорусы. Вы уйдете мертвыми, хотя никто тут не хочет вас убивать. Я бы хотела, чтобы наша власть тоже это поняла. И я думаю, и Лукашенко не хочет войти в историю как участник этой войны, хотя он уже участник. Ну и никто из этих молодых ребят, которые когда-нибудь вернутся с этой войны, что-нибудь вспоминать, что-нибудь своим детям рассказывать.
Кто несе отказность за войну? Те только улады. Якая отказность народа у хаи поневоленных?
Я думаю, что мы все ответственны за то, что происходит. Каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы этого не было. Потому что если в России 67% якобы поддерживает, но это данные государственных, официальных таких исследований, но даже небольшой такой вот прозвон мой по моим знакомым, все тоже оставляет меня в недоумении, что, казалось бы, умные люди и образованные. Вот, да, правда неизвестно. Знаешь, хохлы тоже виноваты. Вы понимаете, после того, когда во что превращен Харьков, мы видим скелеты красивейшего города, во что превращены другие города, деревни, и эти дети, которые вместе в обнимку с котиками своими спят в метро, вот, в подвалах своих спят. И после этого говорит, ну ты знаешь, они там тоже виноваты. Они разозлили Путина, ты же понимаешь, они разозлили Путина. Как будто нет дипломатии, нет дипломатов, нет какой-то, как будто это не 21 век, когда геройство не убивать человека, а наоборот, не убивать его.
Ці нема у вас адчування, что теперь отбываются, ну, напэўна, пропаганды, спробы такие пересварыць белорусов и украинцев, коли запускаются фейки про забитых украинцами белорусских дальнобойщиков, коли у сетках белорусов виноватывают, что они не спынили российские танки и ракеты, что они не зрынули Лукашенко. Кому треба посварыць белорусов и украинцев, и як гэтага не допустить?
Знаете, кому? Ясно кому. Это нужно русской пропаганде, потому что наверняка очень большие потери, которые несет русская армия, заставляет Путина, чтобы Лукашенко отправил свои войска, чтобы гибли белорусские ребята. А пойти просто так убивать, это же невозможно. Человек все равно должен перейти какую-то черту. Он что-то должен, за что-то должен возненавидеть того другого человека. И я думаю, эти фейки – это одна из форм работы пропаганды русской. Вы посмотрите, как работает тоже Киселев, Соловьев. Это же сплошной фейк все эти. Это когда-нибудь будут как образчики журналистики преступления. То есть это и есть преступление, такая журналистика. И это вот показатель. Я могу сказать, что Путин учел наши ошибки, ошибки демократов, которые в 90-е годы не говорили со своим народом. Народу было трудно, народу было тяжело. И никто не объяснял, что происходит, как происходит, почему, какие планы у государства, что. А он учел это. И все деньги, которые, во всяком случае, огромное количество денег, которые заработала Россия в тучные годы, были пущены на пропаганду и на армию.
А что белорусам робить вот с этим отчуванием отказности, у некоторых нават вины за то, что их краина удельничая у войне? Ну, нават калі яны абсалютна не вінаваты і все рабілі, каб гэта не адбылося. Як вот з гэтым пачуццём жыць, як у свеце беларусаў успрымаць будуць? Яны таксама гэта цяпер уже пачынаюць адчуваць.
Знаеце, я зашла з переводчыцай, шла к врачу свайму, і он направил мне к другому врачу, который меня не знал. И этот врач спрашивает у переводчицы, она украинка, да? И та с испугом смотрит на него, а потом на меня и говорит, да-да, она украинка, у нее мама украинка, ну, дальше уже не распространяется. Она в другое время, она сказала, да нет, что вы, она из Белоруссии. А сейчас она испугалась это произнести, вы понимаете? И только я сказала, знаете, у меня отец белорус, а мать украинка, и я сама из Белоруссии, но я всецело поддерживаю украинцев в этой борьбе. Так что это очень тяжело, и это очень нелегко с этим жить. Но я думаю, что не надо так освобождаться от этой вины, я ничего не могу сделать, я ничего не виноват. Нет, я думаю, чувство вины делает нас более открытым чужой боли.
Кто для вас ахвярый, кто каты на этой войне?
Да, это сложный вопрос. Я то, что герои украинцы и белорусы, которые воюют на стороне украинцев, это несомненно. И те, что и даже те, кто собирает тут, недавно я узнала девочки-студентки, которые тут учатся, и у них совершенно маленькие деньги, и то они собираются, где-то ездят, покупают перевязочные материалы, что-то, и везут их туда, к Польше, границы. Вот это все герои, это большие и маленькие, это герои. Палачи, но это палачи сознательные и палачи, которыми являются вот солдаты русской армии, даже если они этого не хотят, но они делают палаческую работу.
А кто ахвяры?
Вы знаете, про украинцев трудно сказать, что они жертвы. Да, они жертвы вот такого невиданного, бесчеловечного и как бы совершенно вне всякого разума нападения России. Но вы знаете, и так себя мужественно ведут, и как они все говорят, пусть вот он показывает, ведет мужчина, показывает школу, говорит, тут я учился, дети мои, внуки, ее нет. И говорит, хай мы будем, пусть мы будем воевать 20 лет, но вы уйдете с нашей земли, это наша земля. Вы понимаете, ну как я его могу назвать жертвой? Нет, это даже тут на этой войне так много чего поменялось, и даже понятие жертвы поменялось. И вот люди, украинцы, которые даже вот вынуждены были уйти, спасать детей, убежать, как они об этом рассказывают, я тоже не могу назвать их, что они вот говорят как жертвы, да? Да, не рассказывать, что с ним произошло, как горел дом, как ничего не осталось, как неделю сидели в погребе, как детям уже нечего было есть и все это. Но вы знаете, там какое-то такое достоинство, что это совершенно новое представление. Вот лично у меня даже после того, сколько я книг писала об этом, «Палачах и жертвах», у меня поменялось ощущение и палачей, и жертв, особенно жертв.
Ти можа стаць гэтая вайна канцом для чырвонага чалавека? Ці ўрэшце адбудзецца Нюрнберг над камунізмам у выніку гэтага?
Вы знаете, хотелось бы так думать, потому что мы слишком, как я говорила, наивно себе думали, что мы так легко победили коммунизм, и что это была мирная революция, а войны, какие-то войны, да, были, но по окраинах этой великой империи. А в принципе это все крови. А сейчас можно посмотреть, сколько крови уже. Это все идет как бы распад империи, распад этого имперского сознания и этого мессианства, которое совпало с коммунистическим таким ощущением, да, власти этой идеи над миром. Все это, я думаю, что эта идея не место уже в нашем веке. Но еще, понимаете, ведь советскими людьми даже оказывается, и те люди, которых учили советские родители, учились они по советским учебникам, учили их советские учителя. Вы понимаете, достаточно вот, я пыталась в этой книге «Время секонд-хенд» показать, как вот этот романтизм рабства, как он живет в людях, которые ничего не имеют, абсолютно пострадали. И когда рассказывают только о боли. А все равно вот мы были большие, вот мы были такие. Да, вот все равно это живет вот в них. Я думаю, еще долго нам, как говорил Чехов, вы выдавливаете из себя этого советского раба, раба этой идеи. Потому что мы были не просто рабы, но мы были еще романтики рабства. Это совпадение ментальности какой-то русской, совпадение истории. Там очень много совпало.
Ці асцерагаецеся вы гаварыць пра Трэцюю сусветную вайну, пра маштабную вайну Расіі з Захадам, з іншымі краінамі?
Во всяком случае, меня пугает, когда я слышу, как легко со словом «война», «третья мировая война» обращается у нас. И даже вот недавно, что для меня было совершенно удивительно, я разговаривала со своим вот здесь в Берлине немцем, и вдруг он говорит, что он приготовил, у него тоже есть свой тревожный чемоданчик. Вот у вас, у белорусов, революции каждый имеет в прихожей этот тревожный чемоданчик, что его арестует. Так и у меня есть тревожный чемоданчик на случай, если надо в убежище бежать придется, вот что это. Вы понимаете, как быстро вот эти все тени, вот эта память прошлого, как это все мгновенно оживает, ведь все очень, миру, когда была холодная война, мир очень долго боялся этого ядерной войны, они тоже без конца говорили, у нас в школе, у них в школе. И когда Горбачев, почему такая радость была Горбачев от этих слов, от этого улыбающегося генерального секретаря коммуниста, да, уже и пельмени появились Горбачев, и какие-то танцы Горбачев, и чего только не появилось Горбачевского под названием, потому что это было освобождение от страха. И вдруг сейчас это опять все вот вспоминается в людях. Но я надеюсь, что все-таки разум победит, и несмотря на то, что Путин производит на себя впечатление человека, который совершенно необдуманно говорит о ядерном оружии, пугает этим ядерным оружием. Это вообще слова безумца, конечно. Но не может же мир зависеть от одного безумца. Мы должны что-то сделать, все политики должны что-то сделать, простые люди должны что-то сделать. Ну вот вышли бы все на улицу, ну и что бы он делал со своим чемоданчиком?
Якая тут роля Лукашенки? Что ён уже стратил незворотно?
Ну, во-первых, то, что он всегда говорил, что белорусские парни не будут воевать, и белорусская земля не будет воевать. Белорусская земля воюет. И мы, для нас стало очевидно, что Лукашенко уже не властен на своей земле. Он властен только посадить в тюрьму, издеваться над собственным народом, унижать собственный народ. А все остальное уже не в его власти. Я где-то даже читала, что он даже точно не знал, когда нападут русские на Украину. Даже этого не знал. Но, может, это тоже фейк. Теперь уже не знаешь. Действительно, что-то очень похоже на правду. И, по-моему, те, кто недавно еще говорил, ну, Лукашенко все равно, надо много ему простить, потому что все-таки мы независимость, он охраняет нашу независимость. У нас уже нет независимости. И мы уже тоже страна-агрессор. Вы знаете, это стыдно, очень стыдно и страшно.
Это была Нобелевская лауреатка, письменница Светлана Алексеевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.